Здравствуйте, дорогие телезрители! Не сотвори себе кумира. Насколько актуальна эта вторая заповедь Деколога в наше с вами время? Поп-звезда, например, подпадает под статью этого закона Божия. С другой стороны, всех нас с детства учили брать пример с людей великих. В церкви это святые, в миру это люди, послужившие благу человечества. Но в таком случае, не делаем ли мы себе новых кумиров? Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
Существует, конечно, принципиальное различие между понятием «пример» и «кумир». Кумир – это идол. Это человек, явление, может быть, природное явление, увлечение, какая-то человеческая деятельность, которая или который вызывает чувство религиозного преклонения. Кумиры могут быть живыми существами, они могут быть людьми, кумиры могут быть мертвыми существами, неживыми, картины, памятники, явление природы. Если человек начинает обожествлять нечто, то это тварное, обожествленное явление или существо становится для того, кто поклоняется ему, кумиром, то есть ложным богом. Кумир – это идол, это ложный бог, с которым человек стремится установить религиозные отношения, некую постоянную внутреннюю связь, которая выражается через поклонение, следование словам, делам, примеру и так далее, и через многие другие действия и мысли людей. Кумир – это всегда опасно, потому что кумир безраздельно властвует над теми, кто ему религиозно поклоняется. Когда кумиром становятся люди, вожди, герои, тем более артисты, музыканты, спортсмены, то возникает очень большая опасность. Потому что где гарантия, что человек, ставший кумиром, а значит получивший колоссальную власть над другими, не использует эту власть во зло? Ведь несть человек, и же жив будет, и не согрешит. И кумиры грешные люди, а чаще всего даже очень грешные люди. И говорят-то они чаще всего ведь не Божью правду, а от самих себя. И слова их могут быть, конечно, разумными, но ведь могут быть и губительными, разрушительными. И если люди воспринимают кого-то или нечто как божество, обладающее абсолютным авторитетом, то закабаляют себя либо волей кумира, если это живое существо, либо еще хуже, неким мистическим отношением к неживому, что стало божеством в жизни человека. Совершенно другое дело пример. Мы учимся на примерах. Самое яркое и сильное воздействие на нас оказывает пример других людей. Как важно, чтобы у ребенка был хороший пример родителей, учителей, старших товарищей. Какую огромную роль для духовного воспитания имеет пример святых угодников. Ведь недаром в старину самым может быть, захватывающим чтением для наших людей, самым любимым чтением было чтение жития святых. Но пример не претендует на господство. Пример не должен вызывать по отношению к себе религиозного почитания. Пример есть очень важное средство воспитание человека. И пример сам по себе, по природе своей, никогда не может быть кумиром. Мы живем в то время, когда возрастает опасность идолопоклонства, когда люди, утратившие религиозную веру, веру в Бога, с легкостью создают себе кумиров. И одна из главнейших задач церкви сегодня – помочь людям оградить себя от влияния кумиров, разрушить власть нового язычества.
Отец Андрей Кураев размышляет над самыми первыми страницами Библии.
Теперь дальше я расскажу один апокриф, но апокриф высокого значения, статуса. Этот апокриф мы читаем в повести временных лет, в первой русской летописи. Там рассказывается, что когда князь Владимир слушал проповедь греческого философа о христианстве, то этот греческий философ рассказал ему следующее. Когда Адам нарекал имена животным, то он нарекал имена и ангелам также. Тут смущаться не надо. Для церковно-славянского языка слово «животное» относится к ангелам точно так же. У нас в молитвах Великого Повечерия мы читаем «животные шестокрыльные серафимы». Вот всей твари, всем живым существам Адам нарекает имя, утверждая свой высший статус. И вот тут, согласно повести временных лет, ну, конечно, рассказывается некая более древняя легенда, да, просто она фиксируется здесь только в повести временных лет. И произошло падение сатаны, деницы, когда ангелам Адам нарекал имена, и все они должны были поклониться ему и служить, а это очень важная и характерная черта православной антропологии, то, что человек выше ангелов. Ангелам дано повеление служить людям, ангелам своим заповесть о тебе, то среди этих ангелов была деница. Я бы сказал так, ангел-хранитель планеты Земля. Такой наш планетарный логос. И вот он тоже должен был служить человеку, но тут-то, согласно повести временных лет, его и зациклило. Как это я, высший из ангелов, какой-то лысой обезьяне служить буду? Очень интересный рассказ. Это означает, что из-за человека идет сверхчеловеческая война во Вселенной. То есть человек настолько серьезен, что из-за него произошло восстание даже ангелов против Бога. Это стоит помнить, потому что есть красивая и опасная в своей красоте фраза Достоевского. Здесь дьявол с Богом борется и поле битвы сердца людей. Следующий сюжет, который я хотелось бы пояснить. Слишком часто мы говорим о том, что согласно христианству история человечества началась с неудач, природный грех. Однако это не так. История человечества началась с удач. Адаму удалось назвать имена животных. Это не разгадка кроссворда. Это очень серьезная вещь. Видите ли, пусть мы не знаем, как Адам назвал их животных, на еврейском языке или нет. Дело не в этом. Дело не в том, что он жирафа назвал жирафа, а бегемота бегемота. А дело в том, что ни в ком из животных Адам не узнал себя. Ни о ком из животных он не сказал «это я». Вот в становлении человека, человеческой личности, очень важен этот этап самопознания через противопоставление. Нет, я не Байрон, я другой. Это очень важно. И в становлении подростка, в становлении народа, нации, культуры и так далее. Вот заметить и осознать свое отличие, свою уникальность. И вот Адаму именно это удалось. Он смог понять свое отличие от всех животных. Сегодня не всем людям это удается. Сегодня замечательная новость из России. Не слышали о новости? Посмотрел, успел сегодня. Это просто звучит как поэзия, знаете, это просто фантастика. В Государственном Дарвиновском музее в Москве открыта экспозиция, посвященная году свиньи. Серьезно, это не анекдот, это сегодняшняя новость номер один из Москвы. Привет большой науке. Так вот, сегодня сплошь и рядом. Люди сами себя уподобляют скотам. Ты кто? Я скорпион. А ты кто? А я там какой-нибудь там, не знаю, козлорог. Похоже, что когда Адам навлекал имена животным, он понял эзотерический смысл известной песенки «Все девчонки парами, только я одна». То есть он ощутил свое онтологическое одиночество в этом мире. И вот он почувствовал потребность в помощнике и спутнике. И вот начинается уже новая страница библейского рассказа «Создание жены». На Адама наводится сон. Здесь интереснейший термин в еврейском языке стоит «тардема». Этот, а в греческом переводе, в септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета стоит слово более вам знакомое «экстасис». Вот экстатический сон. Вот в такое экстатическое состояние вводится Адам, и тут следует знаменитая хирургическая операция, когда из его ребра создается жена. Так вот, Га-Адам, первый человек, видит жену и произносит фразу: «Она наречется женою, потому что взята от мужа». Для русского слуха в этой фразе логики нет. Но взята от мужа, и почему же женой должна называться? Почему не дочкой? Не сестрой, не тещей, в конце концов. Но для еврейского читателя здесь все было очень понятно. В еврейском языке слово «муж» – это «иш», «жена», «иша». Я подозреваю, что отсюда местечковый глагол «ишачечка» к обозначению тяжкой женской доли. И это очень важное утверждение. Она взята от «иша», и поэтому будет «иша». Это очень логично. Вот язычество, именно женское начало, как ни странно, оно очень часто отождествлялось с разрушительным. Богиня Кали, достаточно вспомнить уж ее, Мирлу, вот, индийскую богиню смерти. Так вот, то, что в еврейском языке слова «муж» и «жена» однокоренные, перечеркивает все возможные спекуляции на эту тему. То есть в библейской культуре эти спекуляции запрещены. Что, дескать, женское начало разрушительное, темное, мрачное, другое, чем мужское. Для многих даже европейских языков это до конца не усвоено. Во многих европейских языках до сих пор слова «мужчина» и «человек» – это синонимы. Итак, она называется «иша», потому что взята от «иша». Дальше следует фраза не менее интересная. «И отныне оставит человек отца и матерь свою и прилепится к жене». Попробуйте на эту фразу посмотреть глазами социолога, антрополога, этнографа. Перед нами типичная формула матриархата. То есть муж оставляет свой дом, отца и мать, и прилепляется к жене. Если говорить языком недоросли, то получается, что жена имя существительное, а муж имя прилагательное. По элику прилагается к жене. То есть это несомненная форма матриархата. И именно матриархальный, согласно Библии, представляется первая модель человеческого общежития.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
В нашем опыте часто люди ищут брака как совершаемого таинства, то есть как обряда, через который двое уже имеют право быть едиными телесно, потому что душевно никто не может помешать двум быть едиными. Но не обряд создает брак. Брак глубже всякого обряда. Это божественная любовь и божественная жизнь, которая не оставила человечество и не оставила мира тогда, как человек пал. Это диво, это чудо.
сатана соблазнил Адама и Еву. Соблазнил он их ложью. И в основе всего зла, которое охватило человечество и увлекло всю тварь в пропасть, именно лежит ложь. Ложь — это не просто легкий обман. Какова бы она ни была, ложь — это попытка заменить реальность несуществующим положением дел. Это попытка превратить реальность в марево. Если брать сравнение, то можно сказать, что вместо реальности предлагается человеку чистая иллюзия того, чего нет, и предлагается ему этой иллюзией жить и в этой иллюзии существовать. В каком-то смысле слова Христа о том, что кто, если его ребенок попросит кусок хлеба, даст ему камень, здесь могут быть приложены. Дьявол сотворил над человеком то, что случилось с ним самим. Он знал, что он делает. Он не ошибся, он не запутался. Я вам говорил о том, как пали темные ангелы, как они были сначала светлой, светлейшей тварью Божией, как в них лился свет божественный, как они сияли насквозь этим божественным светом так, что святой Григорий Палама мог их назвать святыми вторыми. Тьмы в них не было, но и собственного света в них не могло быть, а только проливающийся от Бога в них божественный свет. И в какой-то момент, по рассуждению одного из древних писателей, один из них, самый сияющий, который назывался Десницей, Светоносцем, взглянул на себя и изумился собственной красоте и увидел, что в нем нет ничего, что его делает отличным от Бога. Он не уловил того, что этот свет, который в нем есть, это Божий свет, что он не есть сам свет, тогда как Бог есть свет сам по себе. И он воскликнул, что ему Бог не нужен, что он может поставить свой престол на место Божьего престола. И когда он оказался лицом к лицу с человеком, то он применил к нему то, что его самого погубило. Он обратился к Еве и сказал: «Если ты вкусите от плода древа познания добра и зла, вы познаете все так, как Бог это познает, и вы сами станете богами». Он сделал то, что с ним случилось. Ева поверила ему слову. Не в том смысле, что она захотела взбунтоваться против Бога. Она поверила, что если она примет, вкусит от этого древа, то исполнится в ней и в Адаме то, к чему их Бог призвал. они вырастут в полную меру своего призвания. Из невинности они вырастут в богоподобие. И здесь они пали.
Клирик Свято-Сретенского собора отец Михаил Москаленко продолжит чтение неопубликованных воспоминаний протоиерея Бориса Старка.
Сегодня мы продолжим чтение из книги воспоминаний отца Бориса Старка. С 1953 года он был настоятелем Свято-Духовского кафедрального собора в Херсоне. До этого в течение 15 лет он был священником в Париже при русском доме. В то же время и в том же месте начало возникать ныне известное кладбище Акрополь Сен-Женевьев-де-Буа. Свои воспоминания Борис Старк построил на основе книги молитвенной памяти о живых и усопших. В церкви такие книги называют синодиками. Свой синодик Борис Старк вносил имена людей, с которыми свела его богослужебная практика. Книга по страницам синодика содержит множество имен людей, известных нам. В такие моменты заново и ярко озаряются их портреты. Но есть и люди вовсе незнакомые. И тогда бережное отношение и добрая память о них автора синодика заставляет задуматься – а действительно важны, имеют значение те ранги, величины, то имя, та известность, которые выдуманы нами и существуют в обществе. Иоанна Жуаренье. Май 1942 года. Вильмоассонское кладбище. Как-то в мае месяце меня вызвали в немецкую комендатуру и сказали, чтобы на завтра я пришел на местное кладбище и взял с собою все необходимое для чина отпевания. К назначенному месту пришел некто в штатском и сказал, что сейчас привезут гроб, а потом приведут под конвоем мужа усопшей женщины, которую мне надлежит отпеть, но что мне нельзя к нему не подходить и тем более с ним разговаривать. Я спросил, кто они? Муж – француз, сидящий в немецкой тюрьме. А жена – русская, она – испанка. Но при чем же здесь православный священник? Католические священники отказались отпевать ее, а так как у нее мать румынка, то возможно, что она и православная. Конечно, условия момента были таковы, что думать и выбирать не приходилось. Привезли, как всегда, заколоченный гроб, а потом под конвоем двух солдат в немецких мундирах привезли мужа. Я совершил отпевание, а потом, не раздумывая, шагнул в сторону вдовца, обнял его и прошептал ему на ухо несколько слов, не только утешения, но и морального сочувствия. Я не знал, кто он. Надо сказать, что солдаты, несколько остолбеневшие от неожиданности, ничего мне не сказали и потом спокойно увели его назад в тюрьму. Потом я узнал, что его арестовали по подозрению в связи с партизанами, а она в отчаянии бросилась под поезд. Прошло несколько лет. Война окончилась, и ко мне пришел один человек и передал привет и благодарность от этого вдовца. Он просил мне передать, что я очень его тогда поддержал. Оказывается, он был крупным участником сопротивления. Звучал отрывок из книги протоиерея Бориса Старка.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Продолжая разговор об особенностях протестантизма, сегодня мы начнем с вами размышления о доктрине предопределения, предостинацию. Это, пожалуй, самая спорная и при этом значительная идея реформации. В каком-то отношении доктрина предопределения ко спасению уже существовала в церковной традиции, начиная с Августина, как вы помните. Собственно, мотив оправдания грешника Богом – это есть ключ к идее предопределения. Иначе говоря, возникает вопрос, как получается так, что одних людей Бог оправдывает, а других нет? Но для Августина эта идея предопределения не доведена до крайности. Да, Аврелий считает, что Бог сначала определяет кого-то к избранничеству, а потом это делает, и никогда невозможно понять, кого и когда это ждет. То есть для спасения человека необходимо вот это предизбранничество, преддефиниция. Хотя вот почему так происходит, объяснить невозможно. Понять это Августин отказывается. Причем, как вы помните, у Августина эта идея предизбранничества прямо связана с идеей непреодолимого действия благодати. Вот как-то так получается, что Бог за кого-то взялся, и получается, Бог его предопределил. Что касается отцов-реформаторов, в особенности реформаторов швейцарских, здесь идея предопределения выразилась самым радикальным образом. Если у Августина предопределение – это все-таки не приговор человеку, это просто констатация, что вот на сей момент одних затронуло предопределение, а других нет, то в устах Кальвина это конечный приговор. Мол, если человек оправдывается верой, данной человеку как дар, и человек признает себя чадом Божиим, то-то, собственно, и есть тот таинственный момент, когда все совершилось. Ура! Человек уже спасен. Одномоментно, так сказать. А что будет дальше? Как он будет жить? Вообще-то говоря, какая разница, если все уже произошло? Ведь нельзя же в божественный акт оправдания вмешаться человеческим усилием. Вот так просто, по логике вещей. А для того, чтобы подчеркнуть, что оправдание верой есть событие, фактически совершающееся в некоем ином пространстве, чем самосознание и личное духовное усилие данного человека, Лютер даже разрабатывает доктрину так называемой «чуждой праведности Божией». «Чуждая» имеется в виду не то, что она не хороша для человека, а «чуждая» в смысле абсолютно суверенная. То есть она принадлежит только Богу. Мол, вот есть праведность Божия, а есть праведность человеческая. Это совершенно разные вещи, не пересекающиеся друг с другом. Поэтому умерла так умерла, а спасен, значит спасен. И тогда уж никаких проблем. Все просто. Не то, что у хмурых православных. На этом давайте остановимся с вами до следующего раза. Всего доброго.